В нашей студии уже появился новый гость, и мы возвращаемся для начала все-таки к теме Авдеевки.
Да, то есть мы, а главная тема – это ситуация на Востоке. Мы, собственно, с Алексеем Полдораковым, советником при директоре Института стратегических исследований, все правильно, да?
Национальный институт стратегических исследований.
То есть не ошибся в должности. Мы, собственно, это и собирались обсуждать. Собирались обсуждать прежде всего вот эту самую блокаду, да, неподконтрольных территорий, экономическую блокаду. Но поскольку вот развиваются так события в Авдеевке, и очень многие комментаторы эти вещи связывают между собой. Говорят, что обострение в Авдеевке, ну, некоторые даже называют прямым следствием этой блокады. Вы согласны? Или нет?
Не совсем. Я думаю, тут мы имеем дело с кумулятивным эффектом, когда, ну, скажем, украинскую партию пытаются разыграть внешние игроки против нее. Яркий пример – это та или иная форма срыва визита президента Порошенко в Германию и продолжение переговоров с Ангелой Меркель его как раз по вопросу украинского кризиса. Президент вынужден был прервать свой визит, прекратить переговоры и вернуться в Киев именно из-за кризиса с Авдеевкой, которая в свою очередь наложилась на неоднозначную, прежде всего, политическую проблему вот, сомнительной блокады, якобы контрабанды, прежде всего угля, эшелонов из неподконтрольных Украины территорий. Опять же, вопрос статуса. У нас в словаре два термина. Неподконтрольные, оккупированные и так далее и тому подобное.
И эффективное управление. У нас появился третий термин в нашем словаре.
Да, но непонятно, почему все-таки министерство называется по делам оккупированных территорий, вот. Если оно
отстаивает позицию эффективного управления.
Само говорит, что эти территории не оккупированы.
Да, да. Плюс факт оккупации, ну, за исключением определенным Крыма, Крым все-таки вынесем за скобки, факт оккупации, ну, Ордло, отдельник района в Донецкой и Луганской области, пока что нормативно у нас нигде четко там на законодательно, на международных документах не зафиксирован, не прописан. Поэтому у нас какая-то вот непонятка, люфт, на котором наши оппоненты пока что достаточно эффективно играют и в эту игру загоняют нас.
Ну, вот смотрите, собственно, о чем мы собирались говорить, да, что блокада – это тоже игра на украинских интересах, в том числе и, в общем-то, внешних игроков и прежде всего России. Статья, которая послужила поводом позвать к вам в эфир, называется «Последний шанс Газпрома в Украине. Сценарий запущен». Это вы ее так озаглавили, это ваша статья на сайте Главком. Да. И вот давайте разберемся, да, в чем выгода «Газпрома» тогда в этом?
Ну, выгода «Газпрома» хотя бы в том, что, во-первых, если Украина не сможет получать, прежде всего, уголь, крайне необходимый нам из шахт, которые территориально находятся вот на этой проблемной территории, оккупированной, неподконтрольной или как еще. Во-первых, это позволит вот эту нишу, необходимую сегмент занять «Газпрому» раз, а во-вторых, нанесет удар, ну, по экономическим
Имеется
интересам.
Имеется в виду, как занять? То есть мы вынуждены будем вот эти энергомощности компенсировать газом, да?
Как минимум. Несколько вариантов. Либо компенсировать газом, но тогда он выходит дорогим, теплоэлектростанции в случае перехода на газ, мазут вынуждены, это как пиковый режим, и себестоимость вот, ну, килокалорий единицы продукции, единицы, ну, скажем, там тепла, электроэнергии крайне возрастает раз. Во-вторых, либо мы вынуждены покупать будем уже российский, там, кузбасский или какой уголь по российским ценам, на российских условиях, там, под российской угрозой, что в любой пиковый сценарий она может так или иначе, как мы знаем, перекрыть, ну, в данном случае не газовый вентиль, но уговый вентиль раз. Или вынуждены будем, ну, скажем, искать тот же южноафриканский уголь, возможно, польский, польский, но польский, ну, польский, Польша сама покупает уголь антрацит, у нее другие марки угля, которые не очень нам подходят. И таким образом загонять нас в ловушку, в патовую ситуацию, в ситуацию Цугцванга, когда мы будем вынуждены, ну, тратить лишние ресурсы, которые крайне сейчас нужны, например, нашей оборонке. Например, несколько наших танковых заводов, ну, не могут работать полную мощность из-за нехватки ресурсов, а ресурс мы держим, ну, в том числе вынуждены резервы вот этого ресурса финансового, прежде всего валютного, держать для возможной покупки, чтобы выдержать зимний критический сезон, не можем на них покупать, например, ту же броню, которую мы вынуждены покупать в Польше, в Бельгии, так как наши вот, ну, заводы, те же мариупольские, ну, с ними есть существенные проблемы в отношении качества брони.
Ну, кстати говоря, вот относительно того же угля из ЮАР. Вспомним первую зиму войны, ну, то есть вот как бы с 14 на 15 год. Ведь тогда же была просто вал информации, что мы полностью заменили потребность в угле донецком вот этим самым углем из ЮАР. И даже были фотографии вот этих вот кораблей, которые пришли в порты и так далее. Потом были какие-то странные сообщения о том, что этот уголь такого качества, что им на самом деле наши ТЭЦ нельзя...
Не очень
да,
подходит.
Они, он не может работать, ну и так далее. Ну, я к чему? То есть мы, в общем-то, вроде такие, как бы сказать, пожарные схемы уже изобрели, да. С одной стороны. С другой стороны, 3 года войны — это, как по мне, достаточный срок, чтобы ну, какие-то другие схемы энергонезависимости попытаться, по крайней мере, попытаться разработать, нет?
Ну, давайте так. Наиболее эффективная схема, ну, скажем так, существующая, что мы получаем уголь, который, ну, физически находится в шахтах на территории Ордло, но юридически эти шахты принадлежат украинским производителям, которые зарегистрированы на украинской территории, которые, ну, платят налоги, отчисления это в украинский бюджет.
Но вы, кстати говоря, на эту тему большую статью еще до начала блокады, еще в декабре прошлого года написали.
Да, в том-то и смысл, что это чисто технически, физически уголь там находится, и рабочие, ну, условно говоря, шахтеры, которые его добывают. Опять же, за скобками пока что остается проблема, давайте ее поднимем, что в случае блокады, ну, будет очередной пик, во-первых, ну, чисто энергетический пик, энергетический коллапс, ну, ситуация на грани в Украине.
Ну да, в минус 20 это опасно.
Ну, где-то как минимум раз. С другой стороны, скажем так, социально-экономическое напряжение, отсутствие, скажем, зарплат тем, ну, условно говоря, шахтерам, которые сейчас добывают этот уголь, получают за это деньги, за это содержат своих там
детей, семьи. Вы, кстати, там писали, что они в гривнах получают зарплаты.
Да, в гривнах.
И для, собственно, получают на карточки для того, чтобы получить их.
Вынуждены, кстати, посещать наши территории.
Приезжать,
если
да,
мы перекроем этот канал финансирования, свято место пусто не бывает, мы их тем самым, например, подтолкнем в... Ну, в
ну, участию в террористических организациях?
Ну, заработать на другом.
Да.
Да, скажем так.
Искать другое место работы, которое на данный момент могут предложить только боевики, вот эти пресловутые 1-й и 2-й армейские корпуса, которые действительно сейчас ощущают крайне большую нехватку личного состава и будут более чем заинтересованы ее заполнить вот этим пресловутым пушечным мясом. А какими потерями гражданского населения, мирной трагедии это обернется раз, и какими это проблемами обернется в случае реализации стратегии, ну, возвращения Донбасса, вопросы там амнистии и все такого прочего. Сейчас, ну, вот на данный момент, с точки зрения вот, юридической, претензий к шахтерам, которые работают на украинских предприятиях, ну, территориально там, вот юридических, там, коллаборационизм и прочее, юридических по линии там СБУ, милиции, там, антитерроризма к ним нету. А если же их само наше государство этой блокадой подтолкнет к тому, что они вынуждены будут зарабатывать, ну, скажем, деньги альтернативными путями, то, опять же, часть вины будет лежать уже на нашем государстве, что мы их, ну, так или иначе, сознательно и бессознательно.
Ну, вы знаете, мне все-таки кажется, что истина где-то посередине находится, потому что я не поверю, что, скажем, боевики или самопровозглашенные власти этих территорий вот так вот спокойно смотрят, закрывают глаза на то, что там работает зарегистрированное в Украине предприятие, и ничего с этого не имеют.
Да, и имеют три момента. Во-первых, они имеют с каналов контрабанды, которые вот теряются между этими потоками, ну, внутренних миграциях. Там раз, пару раз в месяц там, за деньгами сюда, потом назад. Сначала обычно идет там контрабанда банальных сигарет, потом выпивки и так далее и тому подобное. Там до наркотиков, до оружия включительно.
Но я думаю, что эшелоны с углем тоже контрабанда идут тоже. Нет?
И не только с углем, и под видом угля.
Ну, если
угля,
мы про уголь говорим.
Да. Ну, мы не можем как тщательно проверить, просканировать, скажем, каждый эшелон, каждый вагон, поэтому остается только догадываться.
А как только нельзя просканировать, это значит, что есть возможность для злоупотребления.
Ну, как минимум раз. Это первый момент. Второй момент, вот все-таки это вопрос зарплаты, грубо говоря. На данный момент эти, ну, скажем, рабочие получают зарплаты там, но отчисления в пенсионный фонд им, грубо говоря, платить сложно и так далее и тому подобное. Так, это второй момент. Ну и третий, грубо говоря, масштабный момент. У нас сейчас нет не то, что стратегии, общее понимание, что мы будем делать Донбассом, по какому сценарию будем, ну, с ним жить, как будем ли мы его адсорбировать, будем ли мы закрываться от него стеной, или вообще, ну, как радикальный вариант, будем решать эту проблему жестко путем. Это и накладывает, если мы хотим, ну, вернуть себе Донбасс, желательно мягко, то ни о какой блокаде речь не должна идти, нужно идти искать более-менее, гораздо более, ну, мягкие, добоприемлемые варианты. Ну, мы вот с коллегами в конце прошлого уже года, ну, написали на эту тему большую, толстую, боюсь, немного скучную книжку «Донбасс и Крым. Цена возвращения» на украинском, на русском, даже перевели ее на английском, слали ее профильным экспертам с надеждой, что они хотя бы почитают вот выжимки, conclusion, выводы из этой книжки, где прописаны 5 базовых сценарий, и тем самым, ну, стимулируют общественное, политическое, экспертное, до государственного уровня, вот дискуссию по поиску оптимальной стратегии, вот что мы будем делать с Донбассом, в конце концов, что такое стратегия? Это цель плюс средства плюс механизмы. Пока что у нас, ну, допустим, средства найти можно, под механизмы создали министерство, вот цель, вот условно говоря, интегрируем мы Донбасс или не интегрируем, оставляем его, отдаем России или как, вот видения у нас в принципе нету, да, и это очень осложняет не только практическую работу, но и, допустим, планирование смежных отраслей той же энергетической сферы.
Но, с другой стороны, и это ведь объяснимо, ну, в смысле, это этим объясняют сторонники блокады, да, свои действия. Они именно так и говорят, что настолько...
У нас вот... нет стратегии, давайте блокировать.
Да, и настолько вот это отсутствие стратегии, да, зато присутствие вот этой линии разграничения стольким уже выгодно, столько власть имущих по обе стороны не только вот этой линии разграничения, но и российско-украинской границы, видимо, собственно, зарабатывают на этом, что это нельзя будет иначе остановить. Вот только вот такими какими-то силовыми методами.
Но опять же, спорно, кто такие вот имплементаторы этой блокады. Это государственная структура, это, ну, скажем так, государственный орган, орган
власти.
Ну,
это народные депутаты, по крайней мере. То есть
ну,
это...
часть из них, да.
Да.
То есть опять это... же, народные депутаты – это представители законодательной власти, у которых есть рычаги. Если вы считаете необходимым, инициируйте, скажем, сначала общественное слушание в парламенте, проект закона, примите постанову Верховной Рады, дальше закон, пусть его подпишет президент, не подписал, преодолейте вето большинством. Давайте вот в сомнительных случаях действовать по закону, а не волюнтаристски, исходя вот с текущей необходимости, грубо говоря. Исходя из моих вот тактических интересов во имя там пиара, возможных там досрочных парламентских выборов, желание там засветиться в медиа, я решил этот шаг, плюс осложняется отсутствием, ну, серьезных многоуровневых долгосрочных экономических просчетов. Давайте вот, грубо говоря, сначала сядем за круглый стол и посчитаем. Уголь из ЮАР нам обходится столько. Уголь из Польши мы можем купить такой почем-то. Уголь из Ордло нам обходится в столько, но при этом мы платим немножко больше, но взамен это компенсируется налогами, условно говоря, зарплатами. Если мы идем путем блокады, хорошо, мы отказываемся от этого угля, но мы вынуждены покупать его там в Польше, в России, там, это обернется безработицей шахтеров в таком-то масштабе, это обернется там недополучением нашим бюджетом налогов в таких-то объемах, ну, хотя бы по масштабам прошлого года, Игорь, и так далее, и тому подобное. Это, в конце концов, производное может обернется, вот если шахта не работает, ну, грубо говоря, не работают механизмы, ну, перманентной откачки воды, это может обернуться экологической катастрофой. Это, кстати, регулярно обсуждается на экономической подгруппе Минской группы, что вот порой Украина вынуждена там использовать дополнительные ресурсы, ну, грубо говоря, направлять в зоны Ордло свою, условно говоря, электроэнергию для работы вот, ну, тех же пресловутых механизмов откачки воды из шахт.
Но судя по тому, что отношения...
Даже тех, которые, ну, не совсем работают.
Отношение к блокаде очень сильно разделило волонтерское экспертное сообщество, например, да? То есть, судя по всему, запрос на такие радикальные действия, он все равно есть.
Ну, я бы сказал, в обществе, которое находится в кризисе, мы в кризисе уже находимся, ну, с конца 2013 года, как минимум, уже 3-4 года, да, чем дальше, тем больше запрос к максимально простым и якобы эффективным в короткую действием. Ну, это стратегия Шарикова. Взять и поделить там, взять там, арестовать там, взять, наказать. А вот отсутствие, вот проблема отсутствия вот перспективы. В том-то и дело. Помните у Черчилля? Есть хорошая фраза, что государственный деятель отличается от политика только прежде всего тем, что государственный деятель думает о следующих поколениях, а политик только о следующих выборах. И вот чем дальше, тем больше у нас вот этих политиков, мягко говоря, грубо говоря, политиканов, которые вот думают в терминах прежде всего, вот, ну, в данном случае, возможных скорых досрочных парламентских выборов, а не, скажем, на перспективу, не на несколько лет, не говоря уже о десятилетиях. Ведь, допустим, самый мягкий сценарий, ну, грубо говоря, возъеднания Украины, скажем, восточной и западной, вот если самый мягкий, самый такой благородный сценарий германский, вот как объединялась восточная и западная Германия, но даже ну, благополучной Германии, где вот был и социальный запрос, не было гражданской войны, все это заняло, мягко говоря, лет 20. И,
ну и даже до сих пор немцы восточные и западные, да, да, вот. С подозрением,
и
мягко
это
говоря,
при том, что там был четкий, ну скажем, социальный, политический, геополитический запрос, ну как социальная поддержка, желание и все такое прочее, тем не менее. У нас же вот консенсуса ни по одному полноценному параметру, ни по языковому, ни по геополитическому пока что не наблюдается. И к этому мы тоже должны быть готовы. Но... А вот данная блокада, она только дополнительно вот разводит, порой обрубает потенциальные, ну, каналы, механизмы хоть какого-то, ну, просто экономического диалога.
Вы уже говорили, собственно, даже в своих статьях о том, что агентам «Газпрома» это выгодно. Можем мы этих агентов как-то пофамильно, по организациям назвать?
Ну, это сложный вопрос. Есть, скажем, два уровня, условно говоря. Ну, не агентов «Газпрома», скажем, той стороны, которая вот выдает интересы России, интересы Кремля за национальные интересы Украины. Это, в первую очередь, ну, скажем, сегмент политиков, которые не скрывают свои ориентации, скажем, пророссийские. Это не обязательно Медведчук и оппозиционный блок, ну, скажем, сопоставимые силы это. И есть целая когорта, ну, политических деятелей, политиков, политиканов, которые так или иначе, считая себя искренне, допускаю, патриотами Украины, вот говорят то же самое, но в темную, не осознавая того, что не они играют в политику.
Просто,
скажем,
да?
Так, они считают, что они играют в политику, но на самом деле скорее играют ими.
Да, ну это, в общем, одно и то же, да. А скажите, но все-таки, понимаете, тут может быть два подхода, да. Когда идет война, все-таки при принятии решений давлеют некие экономические интересы. Ну, экономические интересы, понятно, давлеют всегда и везде. Но, тем не менее, наверное, когда идет война, то не все всегда определяется вот исключительно экономикой.
Да, даже в мирное время нельзя все сводить. Человек — это нечто большее, чем просто человек экономический.
Ну, вот вы говорили, да, вот если мы в Ордло будем покупать, это вот столько будет стоить, а в Польше это это столько, а там в ЮАР столько. Тут вот у нас с Польшей и ЮАР-то нет войны все-таки, понимаете?
Да. С ОРДЛО вот... и Россией у нас тоже нет войны. У нас антитеррористическая операция.
Ну, даже если бы она была, то я думаю, что на самом деле, если внимательно рассмотреть, то экономические интересы очень многих там, да. Ну, не только переплетаются, а они
и даже
диктуют...
связи остаются, да. И во время войны.
Да. И диктуют... как бы совсем вот не экономические, а исключительно политические и военные решения. Вот я это хотел вот на такие обобщения выйти. Вот, в принципе, то, что происходит, то, что, опять же, происходит сейчас в Авдеевке. Я тоже уже вот читал разные там, аналитиков там, или фейсбучных аналитиков, да, какие-то посты, где рассуждают о том, это вот Ахметова пытаются часть каких-то там, своих законодательных голосов отдать Медведчуку. Или, ну, вот какие-то такие вот уже теория заговора. Как вы считаете, на самом деле, вот, под собой имеют какие-то основания вот такие мысли?
Да, имеют, но я бы не стал их вот так вот абсолютизировать. Нельзя вот украинскую политику, а тем более взаимоотношения, скажем, условно говоря, киевской части и ДНРовской, ЛНРовской части сводить к отношению, скажем, только в треугольнике, скажем, Порошенко, Ахметов, Медведчук или, скажем, Порошенко, Медведчук. А все гораздо сложнее,
да?
Гораздо причудливее. И плюс есть, во-первых, какой-то кумулятивный эффект, что по некоторым моментам интересы, скажем, Ахметова и Порошенко, как это ни странно, совпадают, допустим, условно говоря, Порошенко и Ахметову, есть резон дружить против Левочкина, условно говоря, если там. Или наоборот.
Как это сказывается на войне? Вот как это приводит к сегодняшней ситуации в Авдеевке?
Это приводит к тому, что во имя, грубо говоря, например, сохранения определенного внутриполитического, партийно-политического баланса, чтобы не раскачивать внутриполитическую лодку, скажем, в плане приближения угрозы досрочных парламентских выборов, президент жестко ограничен в принятии, скажем, относительно непопулярных решений. Допустим, на повестке дня давно стоит вопрос объявления, либо чрезвычайного, либо в идеале военного положения. Вот, кстати, кризис в Авдеевке вот последних дней, более чем стимулирует это. Но пока что готовности у политикума к этому нет, хотя вот костяк украинского политикума в таком введении режима военного положения более-менее заинтересован, хотя бы потому, что по закону, по конституции в условиях военного положения парламент заседает там непрерывно и нельзя проводить выборы.
А все-таки, как вы считаете, куда будет развиваться ситуация в Авдеевке и с вот этой блокадой? То есть, условно говоря, партия войны здесь одержит верх или все-таки партия мира?
Мне хочется верить, что одержит верх все-таки партия мира, хотя бы потому, что у партии войны сейчас конъюнктура не та по многим параметрам. Тактически, например, грубо говоря, вот приближение весны — это не тот сезон, когда обостряются боевые действия. Вот, грубо говоря, оптимальный сезон для ведения боевых действий тактических — это, грубо говоря, конец весны, начало лета, когда прошли дожди и уже открылся сухой сезон для того, чтобы перебрасывать там массивы войск, там рыть окопы и так далее и тому подобное. А к тому же...
Есть вот так называемая зеленка еще, да?
Где-то так. Объективный, грубо говоря, во время дождей, слякоти, военные действия объективно как-то так вот не ведутся, раз. А плюс сейчас непонятно, вот это нижний уровень, тактический. В стратегическом уровне до конца непонятна глобальная конъюнктура, грубо говоря, как будут в ближайшее время начинать выстраиваться те же отношения, прежде всего, США с Россией, Россия Европы и США с Европой.
Что ж, спасибо вам большое, Алексей Полтораков, сотрудник Института стратегических исследований Национального института, был у нас в гостях.